Вечером накануне испытания мои новые друзья не поскупились на добрые пожелания, и никакой тревоги относительно грядущего дня я не испытывал. Наоборот, с нетерпением ожидал его наступления. Тем более, что этот день обещал мне еще и встречу с близкими. Ранним утром, когда небо начало окрашиваться в розовый цвет восходящим солнцем, я уже был на ногах. А после завтрака в зале постоялого двора, где я снимал комнату, отправился в академию. Уже в квартале от площади я приметил, что на улицах необычно людно для раннего утра. Солнце только встало, а народ уже из домов выбрался. Да и шумно довольно. Добравшись до площади, я поразился количеству скопившихся на ней людей. Несколько тысяч человек, не меньше. С ума сойти, сколько народу. Хорошо, хоть большая часть людей расположилась по краю площади, у таверн и игровых домов, а у ворот академии нет никого. Решительно шагнув вперед, я двинулся в обход площади, искать Элизабет и дядю. Пройдя какую-то сотню ярдов, увидел вертевшую головой светловолосую девушку и мужчину, положившего ей руку на плечо, видимо, чтобы она не сорвалась с места. Радостно улыбнувшись, я сдвинулся в сторону, чтобы незаметно подобраться к родственникам сзади и направился к ним. Но мне не удалось застать их врасплох. Словно почувствовав что-то, Элизабет повернулась и увидела меня. «Дарт!» Радостно воскликнула она и рванула ко мне, а уже через пару мгновений повисла у меня на шее. Крепко прижав девушку к себе, я с нежностью сказал: «Я невероятно рад тебя видеть, Элизабет».
«И я по тебе так скучала», — прошептала девушка. «Ты не представляешь, как скучала».
«Дарт», — шагнув к нам, дядя обнял нас обоих. «Отыскался». «А мы уж опасались, не случилось ли с тобой какая беда?» «Да нет, жив-здоров я».
«Как славно, что ты отыскался», — счастливо проговорила Элизабет.
«Ну, теперь я никуда не пропаду», — пообещал я и отстранил от себя девушку. Рассмотрев заметно повзрослевшую Элизабет, которая подросла за это время и превратилась в стройную, красивую девушку, я перевел взгляд на дядю. А вот он совсем не изменился за время разлуки. Элизабет тем временем тоже насмотрелась на меня и вновь прильнула к моей груди. «Что, так и будешь его целый день обнимать?» — поинтересовался дядя.
«Да», — ответила Элизабет.
«Ладно, Элизабет, хватит», — сказал я, отстраняя девушку. «Хорошего понемножку». «Что, пойдем поближе к воротам?» — спросил дядя. «Пройдете быстренько испытание и посидим в какой-нибудь таверне». «Да, так и сделаем», — согласно кивнул я. А площадь меж тем уже преобразилась. Были четко видны светящиеся полосы из плиток, сходящиеся к воротам, как лучи нарисованного ребенком солнца. У их основания стояли маги в разноцветных мантиях, к которым уже спешили первые кандидаты на поступление в академию. Мы неторопливо двинулись вперед и подобрались поближе к молодым парням и девушкам, скапливающимся у снежно-белых дорожек. Нолк оставил нас в паре десятков ярдов от места начала испытания, не в силах преодолеть установленный магами барьер, отсекающий людей, не способных владеть магией. А мы с Элизабет подошли к лучу пути выбора, возле которого стоял маг в серой мантии, окруженный одной из самых малочисленных групп кандидатов. «Не переживай, все будет хорошо», — негромко сказал я Элизабет, заметив, что она немного взволнована. И дабы окончательно успокоить ее, рассказал о том, что предстоит сделать, чтобы попасть в академию. Я поведал, как осуществляется отбор с помощью артефакта, и она повеселела. Ведь не с ее запасами сил тревожиться о таком пустяковом испытании. Но не выпадет же ей дорожка, совсем не содержащая плит нужного ей цвета. А даже трех серых четырехгранников ей будет достаточно, чтобы пройти тропой выбора. Гулкий удар колокола возвестил о начале испытания, и первые кандидаты ступили на дорожки. На единственные плиты, выбивающиеся из белоснежного ряда, имеющие цвета факультетов, Со вторым ударом колокола дорожки озарились серией вспышек и превратились в разноцветную мозаику. В дорожке в 3 плиты шириной и 25 длиной. Всего лишь только и этого первому шагнувшему на нашу дорожку оказалось много. 7. Целых 7 плит ему нужно было обесцветить, чтобы добраться до гостеприимно распахнувшихся ворот Академии. А у него хватило сил лишь на 4. Раскрасневшись от напряжения и досады, он сошел с дорожки и, быстро добравшись до столпившегося на краю площади люда, растворился в толпе. А девушке, шагнувшей на дорожку второй, пришлось всего 3 направлять поток сил, чтобы проложить себе путь. Приспокойно добравшись до конца, она обернулась, счастливо улыбнувшись, помахала нам рукой и, переговорив о чем-то со стоящими у ворот магами, пошла к зданию Академии. Тишину, которая нас окружала, тотчас нарушил возникший шум. Спокойные и собранные кандидаты мгновенно растеряли свою уверенность и встревожились. Каждому захотелось побыстрее пройти испытание и добраться до здания вожделенной Академии. Будто существовало какое-то ограничение, и с каждым добравшимся до ворот человеком шансы остальных стремительно уменьшались. Мне даже показалось, что волнение и сомнения, как зыбкое марево, расползаются по толпе. Чтобы защитить Элизабет, я приобнял ее и попытался передать ей часть своей уверенности в благополучном исходе дела, чтобы не волновалась попусту. Спустя час дошла очередь и до нас. Примерно 1/3 собравшихся на площади кандидатов прошла проверку и стало намного свободнее, несмотря на все еще пополняющиеся ряды испытуемых. Теперь же нам предстояло пройти тропой выбора. «Если не умеете направлять энергию, то возьмите вот этот поглотитель. Он будет отбирать у вас требуемый объем сил на плитах иного цвета». Вот уже в который раз повторил пожилой маг, стоящий у начала световой дорожки и старающийся обеспечить хоть какое-то подобие порядка в толпе, нагрянувшей на испытание молодежи, и протянул похожий на монетку золотой кругляш с эмблемой Академии, мудрым вороном. Но теперь он обращался не к кому-то, а ко мне, поэтому я сказал «Спасибо, не надо», и шагнул на первую плитку. Серия разноцветных вспышек пробежала по дорожке, создавая для меня узор, и я едва не разинул рот. Да и стоящие позади меня кандидаты притихли. Только какое-то гнусное создание у меня за спиной пробормотало. «Ох, не к добру это, не к добру». «Нет, до этого нам приходилось видеть варианты, когда почти не было серых плиток, и кое-кому пришлось развернуться обратно, не пройдя и 1/3 пути. Были и случаи, как и с той девушкой, в самом начале, когда серый цвет преобладал над остальными. Но такого еще не было. С самого начала испытания ни одна плитка не принимала изначальный белый цвет. А сейчас все выглядело так, будто артефакт утратил свои магические свойства и вернулся в состояние покоя. Меня ждала полностью белая дорожка. Подавив желание обернуться и посмотреть, кто там раскаркался, я пожал плечами, направил в белую плитку поток энергии и увидел, как она постепенно становится прозрачной, совсем как стекло, и вскоре она полностью утратила цвет. Вот только количество потребовавшейся энергии заставило меня недоуменно нахмуриться. На воплощение заклинания 3-го круга ее бы определенно не хватило. Раз в 20 больше бы понадобилось. Но не останавливаться же на полпути из-за странности этого демонного артефакта. Может, он сломался? И в конце концов, не отказываться же от своей мечты обучиться магии из-за всякой чепухи, которую мелют излишне мнительные студиозусы. Я быстро прошел по бесцветной тропе до ее конца и добрался до магов, встречающих прошедших испытания кандидатов. Повернувшись назад, призывно махнул рукой Элизабет, собравшейся начать свой путь выбора. «Подружка?» — спросил подошедший ко мне маг, когда я вместо того, чтобы по примеру остальных подойти к воротам, остался наблюдать за проходящей испытание Элизабет. «Нет, сестра», — мотнул я головой и сам удивился своему ответу. «Прежде у меня не выходило называть Элизабет сестрой. Что-то мешало». К моей радости у Элизабет не возникло никаких сложностей с преодолением дорожки, никаких странностей и нелепостей, и никакого намека на белые плиты в сложившейся мозаике. 6 обесцвеченных плит, и она уже радостно улыбается возле меня. «Поздравляю», — сказал маг, и я повернулся к нему, искренне надеясь, что его не оскорбило мое невнимание, проявленное поначалу.
«Спасибо», — поблагодарила его Элизабет и тут же обратилась ко мне. «Дарт, а что это было? Почему у тебя оказалась такая странная дорожка?»
«Не знаю», — пожал я плечами и вопросительно посмотрел на мага. «Да обычное дело», — успокоил он меня. «Редкое, но от этого не становящееся чудом. Сегодня еще несколько раз такое повторится». «А отчего вообще такая редкость случается?» Решил я допытаться до истины. «Все дело в том, что артефакт активируется энергетической оболочкой человека, и в зависимости от предрасположенности к взаимодействию с какой-либо стихией мироздания, создает путь выбора. А так как стихии влияют на характер человека, то если пойти не своим путем, это может вызывать нарушение душевного равновесия. Вам же без разницы, какой сферой магии заниматься». Проверялось лишь наличие достаточных запасов энергии. «Здорово», — улыбнулся я, подумав о том, как все просто на самом деле. «Да, здорово», — кивнул маг. «Нечасто такой дар встречается». И добавил. «Совсем как у древних магов». Моя повторная улыбка вышла кривоватой. Сравнение с древними магами никакой радости у меня не вызвало. Отчего-то совсем не хотелось оказаться похожим на них. «Так, а теперь отойдите друг от дружки», — заторопился маг. Элизабет отпустила мою руку и шагнула в сторону. Осознав, что магу необходим отпечаток ауры, чтобы мы могли пройти на территорию Академии, я решил перейти на истинное зрение и взглянуть на это действо, но не успел ничего разобрать, так быстро маг проделал необходимые манипуляции. «Ступайте по центральной аллее», — сказал маг. «Как доберетесь до здания Академии, идите к левому крылу. Там у входа должен стоять один студиозус, он вас проводит». Шагнув за ворота, мы пробили переливающуюся прозрачную пелену и пошли по мощенной желтоватым камнем дорожке, ведущей к центральному зданию, возвышавшемуся над остальными. Разглядывая сквозь редкие деревья парка, расположенные на территории Академии строения, добрались до изогнутого полукругом здания. По центру оно имело широкий стеклянный купол с высоким тонким шпилем, а внизу, похоже, был парадный вход. Края же здания, тоже с небольшими искрящимися на солнце куполами со шпилями, имели собственные входы. Почти весь полукруг перед строением был вымощен брусчаткой, и лишь в центре расположился небольшой фонтан. Дойдя до конца аллеи, мы свернули налево и двинулись к парню, стоявшему у левого крыла здания Академии. «Вас направили сюда?» — спросил у нас студиозус, когда мы приблизились. «Да», — кивнул я. «У ворот нам сказали, чтобы мы шли именно сюда». «Тогда идите за мной», — распорядился парень. Следуя за нашим проводником, мы прошли через высокие двери и оказались в небольшом холле. Довольно светлый благодаря большим окнам и стеклянному полу холл, тем не менее выглядел очень холодным и строгим. Наверное, попадая в него впервые, студиозусы ощущали робость. Кто-то постарался, подобрав подходящую цветовую гамму и применив подходящие материалы. Никто бы не подумал, что это увеселительное заведение или дом богача. Все строго функционально. Но куда больший интерес, чем сам холл, у нас вызвали находящиеся в нем 3 парня и 2 девушки. Они молча стояли возле лестницы, ведущей на другие этажи, и рассматривали стоящую на здоровенном столе клетку, в которой сидела абсолютно черная ворона. Никто не разговаривал, и после того, как Студиозус определил наши места в создавшейся очереди, умолкли и мы с Элизабет. Как и остальные, от нечего делать рассматривали ворону и внутреннее убранство холла. К счастью, долго ждать не пришлось. Через какую-то четверть часа я уже поднялся по широкой мраморной лестнице на второй этаж, где увидел скучающего возле одной из дверей Студиозуса. Я подошел к нему, и он, не говоря ни слова, распахнул передо мною дверь. Войдя в небольшой кабинет, я с любопытством оглядел сидящих за столом магов. Трое с интересом уставились на меня, а четвертый склонился над листом бумаги и что-то записывал.
«Ну-с, юноша, с чем вы к нам пожаловали?»
Добродушно спросил один из магов, довольно грузный мужчина лет 50.
«Какими-нибудь заклинаниями владеете?»
«Да, я владею 3 заклинаниями», — ответил я. «Сумеречных теней, малого исцеления и магического света».
«Покажите создание структур», — потребовали от меня. «Только активировать не нужно».
Я поочередно сплел узоры заклинаний и, закончив демонстрацию, вопросительно посмотрел на магов.
«Очень хорошо, юноша», — досталась мне похвала. «Очень хорошо. А сколько плит вам пришлось обесцветить?»
«Да, в общем-то, все», — ответил я. «Они все белые были».
«Это же замечательно», — выразило энтузиазм почтенное собрание.
А сидевший слева маг повернулся к остальным и спросил.
«Тогда четвертую группу?»
«Несомненно», — проскрипел самый старый из магов, седой старик.
«Вот ваш знак ученика», — сказал мне третий маг.
«И что, это все?» — изумился я, тем не менее цапнув протянутую мне стариком цепочку с серебряной пластинкой, на которой была выгравирована фигурка в мантии, держащая в руках свиток. Оказалось, что не все. Пришлось еще сидящему в углу писцу рассказать о себе, чтобы он смог заполнить формуляр. В итоге мне дали для изучения свод правил Академии, занесенный в крохотную книжечку, скорее даже просто несколько десятков маленьких листов, сложенных вместе. Выйдя из кабинета и закрыв за собой дверь, я почесал голову. Странно все это.
«Что, никак в себя прийти не можешь?» С усмешкой спросил Студиозус и посоветовал. «Пойди вина выпей, и все уляжется в голове».
«Слушай, а почему ничего не объясняют-то?» спросил я у парня. «Только знак ученика и книжечку дали, и все. Как теперь с этим разбираться? У меня же вопросов уйма».
«Поэтому и не объясняют», ответил парень. «Если каждому объяснять, испытания на несколько декад затянутся. Основные правила в книжке записаны, а на оставшиеся вопросы ответят в день поступления».
«Это через 3 дня, что ли?» — уточнил я.
«Да, там в книжке на первой странице написано, что сбор учеников состоится на следующий день после окончания испытаний. И иди уже, не задерживай остальных».
Едва увидев, как я спускаюсь по лестнице, Элизабет устремилась ко мне.
«Ну что там?»
Взволнованно спросила девушка, остановившись возле меня.
«Не волнуйся, ничего сложного», — успокоил я Элизабет.
«Всего-то надо показать построение известных тебе заклинаний». И на всякий случай напомнил. «Только о владении боевой магией ничего не говори».
«Значит, никаких трудностей?» — уточнила Элизабет.
«Никаких», — заверил я девушку. «Там делов-то на пару мгновений». «Только посмотрят на твои умения и знак ученика дадут».
«Хорошо, пойду я», — решила Элизабет.
Спустившись вниз, я взглянул на лестницу. Элизабет уже поднялась на 2-й этаж, и ее не было видно. Чтобы не маяться в ожидании, я открыл книжечку и погрузился в чтение. Как и сказал мне парень, на 1-й же странице говорилось о том, что необходимо явиться в Академию утром 4-го дня с момента начала испытаний. В этот день состоится торжественная церемония зачисления. Также будут выделены комнаты для проживания и разъяснены все вопросы. Дальше в книге расписывались основные правила Академии. Едва ли не на 1-м месте стоял категорический запрет драк и дуэлей.
оговаривалось обязательное ношение определенной формы одежды в стенах Академии. Еще говорилось о том, что магию можно использовать только с разрешения преподавателя. Несмотря на то, что первые страницы пестрели словом «запрещается», ничего сложного или неприемлемого от учащихся не требовалось, и все правила были вполне разумны. Прочитав о том, что стипендия составляет 2 золотых в декаду, я прикинул, что по столичным меркам на такую сумму не разгуляешься. Но если не кутить, то жить на эти деньги можно. Да еще и по 5 золотых при поступлении на обустройство выдают. Пока я читал книжку, студиозус завел в холл худенького паренька, одетого в какой-то старый плащ и шляпу. И в это же время, громко стуча подбитыми сапожками по каменной лестнице, вниз стремительно сбежала сияющая Элизабет, сжимая в руках книжку и цепочку с серебряной пластинкой. Она повисла у меня на шее и радостно рассмеялась. «Ну вот», — обняв девушку, сказал я, — «никаких проблем с этим поступлением нет».
«Но я совсем немножко волновалась», — сказала Элизабет. «Все-таки это большое событие, поступление в академию».
«Да, это важный день в жизни», — согласился я. Отстранившись, Элизабет спросила.
«И что теперь? Пойдем к отцу?»
«Да, пойдем порадуем его». Я предложил Элизабет руку, и, пожелав оставшимся в холле кандидатам удачи, мы направились к дверям. Быстро добравшись до ворот, мы вышли на площадь и приблизились к Нолку. Улыбающаяся девушка показала отцу знак ученика и радостно проговорила.
«Мы теперь студиозусы Академии».
Нолк сгреб нас в охапку и довольно сказал. «Это замечательно, что вас приняли. Теперь-то вы пробьетесь в жизни, я за вас спокоен буду». «Пойдемте на постоялый двор», — предложил я. «Там все устроимся». Я объяснил дяде, что нет необходимости переться в пригород, где они с Элизабет остановились. Едва мы приблизились к противоположному краю площади, как нас стремительно атаковали торговцы, разносчики, служащие игорных домов и кабаков. Шквал всевозможных уговоров, предложений и обещаний обрушился на нас. Опасаясь, как бы дело не дошло до драки, я попросил Элизабет убрать ученический знак за ворот платья. Пробившись сквозь толпу людей, предлагающих отдых, развлечения и любые товары для господ магов, мы выбрались на улочку и, преследуемые по пятам несколько особенно настырными и упорными завлекалами, устремились к постоялому двору, где я снимал комнату. Не слушая предлагавшего поискать другое место дядю, которого смутила царящая в зале роскошь, я снял еще 2 комнаты рядом со своей.
«Все-таки, Дарт, можно было и подешевле место найти», — сказал дядя, когда мы уселись за одним из столиков в зале.
«Можно было», — согласился я, — «но не по эту сторону крепостной стены, да и цена соответствует комфорту».
«Да, комнаты здесь великолепные», — сказала Элизабет. «Те, что мы сняли в пригороде, с ними не сравнить. Такая роскошь».
«Вот», — сказал я, — «пусть Элизабет поживет как настоящая леди. Это же истинное удовольствие жить в таких условиях».
«Хорошо, Дарт», — поднял руки дядя, — «хорошо. В конце концов, мы на твои деньги живем, и тебе решать, как их тратить.
Дело в том, что для меня в данный момент это очень незначительная трата», — сказал я. «При желании я могу здесь все 5 лет учебы жить, так что не беспокойтесь о деньгах».
«Ты что, разбогател?» — заинтересовался дядя.
«Можно и так сказать», — ответил я. «Прошедший год, несмотря на уйму проблем и неприятностей, оказался очень прибыльным».
«Так ты же собирался в тихом месте отсидеться», — припомнил Нолк.
«Неужто работал где-то?»
«Какой там?» — отмахнулся я. «Почитай, все это время от варгов проклятущих бегал». «Ты подробнее давай рассказывай», — потребовал дядя. «А то не пойму я что-то, как можно в бегах разбогатеть».
«Да-да, расскажи», —
поддержала отца Элизабет.
«Да что я, вы-то как?»
Сделал я попытку уйти от объяснений, чтобы не волновать своими неприятностями близких. «А что с нами станется?» — отмахнулся Нолк. «Переехали в другую деревню, милях в 100 от Вальдера, и тихо-мирно жили там все это время. Так что рассказать нам и нечего. А вот тебе, пожалуй, есть».
«Да что тут рассказывать?» — задумчиво проговорил я, размышляя, о каких событиях стоит умолчать. «Жизнь непростая штука, и сюрпризов подкидывает невероятное множество».
«А где ты жил все это время?» — спросила Элизабет.
«Ну, если по времени считать, то можно сказать, что жил я в пустошах», — усмехнулся я. «Как с вами расстался, так поехал в Гармин, прибился к отряду охотников и занялся с ними поисками сокровищ древних».
«А охотники девушек в компанию берут?» — поинтересовалась Элизабет.
«Берут. И в нашем отряде одна девушка была. А есть отряды, в которых и вовсе мужчин нет».
«Жаль, что ты мне не позволил вместе с тобой отправиться», — печально вздохнула Элизабет. «Я бы тоже за сокровищами поохотилась».
«Да нет там почти никаких сокровищ», — сказал я. «А вот погибнуть легче легкого».
«Да?»
— недоверчиво спросила Элизабет.
«Как же ты тогда разбогател?»
«Не торгуя добытыми сокровищами, не думай», — улыбнулся я, увидев, как загорелись глаза девушки. «В походах я только на защитный амулет 2-го круга заработал».
«А сколько он стоит?»
700 золотых».
«Дарт, и ты еще будешь утверждать, что в пустошах нет сокровищ?»
— ахнула Элизабет.
«Подумай, о чем ты говоришь. 700 золотых. Это ведь огромная сумма, и иначе как сокровищем такое количество золота не назовешь».
«Ну, кое-что там отыскать можно», — поправился я. «Проблема в том, что количество опасностей не соответствует этой сумме. Несмотря на защиту и меч, я там несколько раз на краю гибели стоял. Не будь со мною достойных людей, так бы и сгинул».
«Вот я и говорю, что зря с тобой не отправилась», — сказала Элизабет. «Я бы точно не бросила тебя в беде».
«Нет, Элизабет, больше никаких пустошей», — покачал я головой. «Туда теперь не пробраться при всем желании. Меня ведь вскоре в Гармине зубастые приметили и попытались поймать. Мне повезло, они не рассчитывали, что у меня защитный амулет 2-го круга будет. Только поэтому удалось от них ускользнуть».
«Ох, Дарт, не стоило тебе с этими зверюгами связываться», — вздохнул Нолк. «Они слишком кровожадные и мстительные, чтобы все это добром могло закончиться».
«Они хотели тебя убить?» — спросила Элизабет.
«Нет, видать, хотели с добычей поиграться и потому просто ловили».
«Дарт, Дарт», — грустно промолвил дядя. «О каких играх ты говоришь? Ведь то, что кошки — игрушки, мышки — смерть. И если бы тебя поймали, то ничего, кроме смерти, тебя бы не ждало».
«В том-то и дело», — вздохнул я. «Они действительно воспринимают все это как игру. Им не интересно убивать, они позабавиться желают, а то, что кто-то может погибнуть, их не волнует. Видать, инстинкты кровожадные, что от зверей им передались, требуют выхода, и потому придумали они способ потешить их. Объявили меня добычей и охотятся теперь».
«Отвратительные создания», — прошептала Элизабет.
«Да, отвратительные», — согласился я. «На первый взгляд, обычные люди, а на деле звери настоящие».
«А они не станут тебя здесь целым отрядом искать?» — спросила Элизабет. «Они ведь, наверное, обозлились на тебя невероятно».
«Нет, все они в империю не попрутся», — уверенно ответил я. «Никто не отпустит их со службы по всему свету за мной гоняться».
«Тогда, может, и эту гадину не отпустят?»
«А вот это вряд ли. Хотя бы одной, но разрешат отправиться на мои поиски. Слишком уж много их секретов я разузнал, чтобы меня оставили в покое».
«Дарт, а что если поговорить с преподавателями, объяснить им, что тебя преследуют?» — спросил Нолк. «Возможно, они сумеют тебе подсобить в этом деле».
«Нет, нельзя мне в это никого втягивать», — ответил я. «Возникнет слишком много вопросов, на которые я не смогу дать ответы, потому что это будет стоить мне жизни. Да и никакой опасности для меня сейчас нет. Вы ведь видели, что на воротах творится?
«Никакому варгу Варден не проскочить. К тому же Мэри просто не может знать, где меня искать. Она же не всемогущая богиня».
«Это хорошо, что ты теперь в безопасности», — сказал Нолк. «Давай тогда, досказывай о своих приключениях».